Глава вторая. Соболевский наносит визиты. Место действия. Штаб-квартира гвардии. Точное местонахождение неизвестно. Время действия. Шестой день кризиса. Наверное, я свихнусь. Вылеживать по несколько суток на больничной койке в окружении разговорчивых врачей и миленьких медсестер мое тело органически не способно. Я лежал или полусидел на подушках, терпел неизбежные визиты посетителей, большей частью дальних приятелей или шапочных знакомых, заходивших, чтобы подбодрить больного и непременно вернуть в разговор заезженную шутку о моей тяге к лечебным заведениям и самоубийственным операциям. Подозреваю, что это издевательство придумал для меня Морган. Я отшучивался и выпроваживал их вон, смотрел новости, в которых ничего не говорилось ни про Гриссома, ни про магистра. Зато приводились многочисленные подробности моего последнего рейда, из которого 95% были неточными, а остальные просто вымышленными. Выслушивал от персонала самые невероятные местные сплетни, например о том, что полковник женат, а Харди – гомосексуалист. Размышлял об интересующих меня проблемах, продолжая находиться в полном неведении о последних событиях, и рвался вернуться в число людей, занятых настоящим делом. Когда часы отсчитали ровно 24 часа моего пребывания в растительном состоянии, я решил немного подкорректировать обстановку. «Милая», – обратился я к медсестре, зашедшей снять показания приборов. «Чисто из любопытства хочу задать вам один вопрос личного характера. Где вы держите мою одежду?» «В надежном месте». «Здесь все места надежные», – сказал я. «Мне бы хотелось получить более точную информацию». «А зачем она вам?» «Разумеется, чтобы отсюда уйти». «Но вам прописан постельный режим еще на 72 часа». Возмутилась она. «И сейчас вы просто не можете никуда уйти». «Могу. Сами увидите, стоит только вернуть мои шмотки. Вы же не хотите, чтобы я бегал по штаб-квартире голым? Так и простудиться недолго. Опять же, возможен нездоровый ажиотаж среди женского персонала». Она удалилась, раздраженно махнув гривой рыжих волос, ясно давая понять, что среди женского персонала особого ажиотажа не предвидится. Вернулась она минут через 15, разумеется, без моих шмоток, зато в сопровождении шарика жира, передвигающегося на коротеньких ножках и именовавшегося доктором Кацем.
«И что у нас здесь?»
– поинтересовался шарик прямо с порога. Пациент, изъявивший желание покинуть сей кров.
«К сожалению, мой дорогой, это невозможно».
«Почему ж, любезный друг? Уже ли я под арестом?»
«Пока еще нет, но если понадобится, то я за 5 минут могу получить разрешение полковника на ваше задержание».
«Потребно ли беспокоить по пустякам столь занятого человека?»
«Кончайте ломать комедию, сержант, или я буду вынужден вколоть вам успокоительное».
«Попробуйте», – сказал я, – «и вы узнаете, куда я вам засуну ваш шприц».
«Дождались на свою голову еще одного чокнутого опера», – сказал доктор куда-то в пустоту. «И где их только набирают? Ничего, и не с такими справлялись».
«Ой ли, добрый молодец». Автохирург попытался впрыснуть мне инъекцию транквилизатора через матрас прямо в мягкое место, но я вовремя засек подозрительные шевеления под собой и отпрыгнул в сторону. Заодно лишний раз продемонстрировал, что я уже здоров. Механическая рука с инъектором описала полукруг, уперевшись мне в грудину, но я снова легко увернулся от укола, а в придачу вывернул конечность ревностному железному медику. «Что еще?» – осведомился я. 6 санитаров с бейсбольными битами? Стоит ли унижать свою профессию, док? Меня вам все равно не удержать».
«Это мы еще посмотрим»,
– заявил он, и с неожиданной для его комплекции резвостью выскочил за дверь, защелкнув замок. В рабочем режиме я взломал бы его за пару секунд, но сейчас инструментов под рукой не было. Служители медицины, на первых порах столкнувшиеся с кучей пустых коек, еще недавно занимаемых нетерпеливыми агентами, рвущимися в поле, настояли, чтобы на территории клиники телепорт не работал, а также отбирали у пациентов все их орудия труда. Чтобы хоть как-то занять время, я доломал автохирурга, оторвав ему поврежденную руку, и принялся наносить ею методичные удары в дверь, горлане при этом столь уместную в данных обстоятельствах дубинушку.
«Прекратите вандализм!»
– заверещал ком тоненьким голосочком.
«Наши барабанные перепонки не выдерживают фальшивых нот!»
«Отдайте мне одежду!» – протянул я на тот же мотив. «Эй, ухнем! Эй, родимая, сама пойдет!» Ком выразился исключительно нецензурно, с некоторой долей виртуозности, говорившей о долгой практике, и отключился. Пение и стучание в дверь успели меня немного утомить, но становиться на полпути значит показать собственную слабость, и я продолжал. Вы уже должны были заметить, что останавливаться на полпути сержант Соболевский абсолютно не способен. Не знаю, что их добило, нанесенный медицинскому оборудованию ущерб или пение. И когда дверь снова открылась, на пороге возник мой старый знакомый. «Здравствуй, фельдман!» – пропел я. «Что ты скажешь?»
«Прекратите петь, если можно!»
«Нет, сначала говори!»
«Мой коллега Кац упорствовал по поводу твоей выписки до последнего и даже обращался к самому полковнику. Полковник сказал, что если бы в больнице были трехметровые англиевые стены, он бы, пожалуй, разрешил тебя оставить. Но поскольку их нет и в ближайшем будущем не предвидится, а также учитывая твой поганый характер и дурные привычки, приобретенные, вероятно, в недалеком детстве, дешевле тебя будет выпустить. Кстати, Кац настоял, чтобы стоимость ремонта поврежденного тобой автохирурга вычли из твоей зарплаты».
«Вычитайте, вычитайте», – пропел я. «Мне на это наплевать».
«Наплевать. Ты прекратишь пить сам? Или мне вызвать бригаду санитаров и затолкать тебе в рот кляп так глубоко, чтобы он был виден с другого конца?»
«Так и быть», – смягчился я. «Шутки шутками, но от этих медиков можно ожидать чего угодно. Где мои шмотки?»
«В шкафчике, идиот! И если уж ты сам себя выписал, зайди к полковнику. Он хотел с тобой поговорить».
Пока я одевался, он не уходил из палаты и пристально за мной наблюдал. Очевидно, следил, чтобы я не поломал еще чего-нибудь. Когда процесс моего облачения подошел к концу, он вынул из кармана халата конверт и протянул мне.
«Кац просил тебе передать».
Мне не надо было распечатывать послание, чтобы узнать, что внутри. Там должен лежать презерватив. Причем экстремалы имели обыкновение класть использованный. Старая хохма. Мол, такие пациенты, как я, попросту не должны размножаться.